Глава 7. Сержант Кнат открыл глаза. Голова болела, но не сказать, чтоб сильно. Во всем теле чувствовалась неприятная дрожь, как будто каждый мускул жил своей жизнью. Гадкое ощущение, но знакомое. Так бывает после сильной контузии, если помощь пострадавшему оказывается не в корабельном медблоке, а в полевых условиях. Импланты, конечно, подавляют болевые ощущения, но что-то через эту блокаду все же прорывается. Конечно, в условиях боя применяются совсем другие стимуляторы и обезболивающие, но бой вроде как закончился, и сейчас такие сильнодействующие средства не требуются. Сержант обвел взглядом знакомую обстановку. Он лежал в одном из кресел десантного бота, трансформированном в положение для оказания медицинской помощи раненому. Рядом с его головой тихо шелестел выдвинувшийся из подголовника малый медсканер. Оснащение бота позволяло оказывать пострадавшим десантникам первую помощь и при необходимости поддерживать их жизнь до доставки на корабль, но для полноценного излечения серьезных ран это оборудование не предназначалось. В десантном отсеке Кнат был не один. Немного повернув голову, сержант увидел в соседнем кресле лейтенанта Кри, все еще находившегося без сознания, и увиденное ему очень не понравилось. Тело лейтенанта было прочно притянуто к креслу фиксаторами, как будто бот сейчас прорывался через атмосферу вражеской планеты и совершал резкие противозенитные маневры. Однако они явно находились на земле или в ангаре корабля, и никакой необходимости в такой фиксации не было. Переведя взгляд на руки командира, сержант не сдержался и громко выругался. Запястья лейтенанта охватывали хорошо знакомые Кнату мягкие с виду, но очень прочные браслеты из спецкомплекта для транспортировки пленных. Сержант попытался пошевелиться и убедился, что сам он точно так же пристегнут к креслу. Освободиться от браслетов нечего было и думать. Они разрабатывались с учетом того, что задержанный может иметь в организме биоимпланты или даже вживленные мускульные усилители.
«Вычислитель, доклад!»
— хрипло потребовал Кнат, слегка приподняв голову.
«Добрый день, сержант!»
Совершенно неожиданно для Канта ему ответил незнакомый женский голос.
«Мое имя Летра. Вычислитель бота временно заблокирован, и все функции жизнеобеспечения переключены на меня».
«Что происходит? Почему мы пристегнуты к креслам, и где остальные бойцы десантной секции?»
«Вы пытались захватить или убить командующего лунной базы и потерпели неудачу. К сожалению, вы и лейтенант Кри – единственные выжившие в этом бою. Планом операции не была предусмотрена гибель ваших товарищей, однако обстоятельства сложились так, как сложились. Ваша свобода в данный момент ограничена. Думаю, мне не нужно объяснять причины этого ограничения».
«Но как? Как вам это удалось?»
«Вам все расскажет командующий, если, конечно, посчитает нужным это сделать»,
— невозмутимо ответила Летра.
«А сейчас вам лучше сохранять неподвижность и дать возможность медицинской аппаратуре завершить необходимые манипуляции. Вы получили сильную контузию и сотрясение мозга. По-хорошему, вас нужно лечить в стационарных условиях, но, к сожалению, в нашем распоряжении имеются только медицинские системы десантного бота. Так что в ваших собственных интересах не затруднять им работу».
Сержант аккуратно опустил все еще гудящую голову на упругую поверхность подголовника, выполнявшего сейчас роль подушки, и закрыл глаза. Кнат не сомневался, что больше никаких внятных ответов он не получит. Одно ясно. Он в плену у зараженных. И все же, как это могло случиться? Сержант попытался вспомнить последние минуты боя. Не сразу, но это ему удалось. В соответствии с изначальным планом, отряд разделился на две пары. Кнату достался в напарнике рядовой Илли, чуть больше года назад распределенный на консул Пран по контракту с оборонным ведомством. Обычный рекрут со скучной промышленной планеты, болтающийся вокруг ничем не примечательной тусклой звезды на окраине освоенного пространства. Наверное, командир решил прикрепить самого неопытного бойца именно к нему, чтобы новобранец был под надлежащим присмотром во время своей первой боевой операции. Впрочем, как понял Кнат, для рядового этот бой оказался и последним. Сам командир остался в тылу, чтобы координировать действия группы и при необходимости быстро выдвинуться на помощь любой из пар. Пока сканеры не видели впереди ничего опасного, объект атаки беспечно бродил по недостроенной позиции в сопровождении группы местных вояк, целиком поглощенной изучением примитивных защитных сооружений, над возведением которых целый день трудились строители.
принципе, его можно было брать без всякой подготовки и всех этих маневров с обходом с двух сторон, но сержант не привык обсуждать приказы старших по званию и спокойно выполнял полученную команду. «На исходной», — коротко доложил он, когда их пара достигла нужной отметки на виртуальной карте. «Нельзя сказать, что вокруг не было совсем ничего опасного. Сканеры фиксировали довольно густую сеть небольших противопехотных мин, но эти древние устройства не представляли почти никакой угрозы. Сработать они могли только при нажатии, а наступать на них десантники, естественно, не собирались. Да даже взорвись такая штука под стопой, защищенной боевым скафандром, никакого вреда бойцу она не нанесет. Ну, может быть, заставит пошатнуться и слегка приложит по ноге остаточной ударной волной, да и то вряд ли. Хуже другое. Взрыв услышат аборигены, и начнется ненужная суета. «Ждите», — пришел ответ от лейтенанта Кри. «Вторая пара еще не готова». Сам лейтенант тоже решил сменить позицию, и Кнат увидел, как на боевой проекции его отметка начала перемещаться влево. «Готовность ноль! Начали!» Сержант рванулся вперед, автоматически зафиксировав, что его напарник тоже выполнил команду лейтенанта Кри. А вот дальше... Дальше произошло что-то совершенно не лезущее ни в какие рамки. Сразу с четырех сторон древние устройства, распознанные сканерами как маломощные мины нажимного действия, издали странные, не слишком громкие хлопки и выбросили в воздух облака аэрозоля, через долю секунды вспыхнувшие яростным пламенем объемных взрывов. Сержант успел ощутить сильнейший удар, и его сознание померкло. Кажется, потом было что-то еще, но вспоминалось это какими-то урывками. Кнат не знал, сколько он пролежал в отключке, но в какой-то момент пришла боль. Сержант с трудом открыл глаза. Судя по ощущениям, он лежал на боку, упираясь взглядом в расщепленный и обуглившийся пень. Боевая проекция сбоила и мерцала красным, сообщая о плачевном состоянии его организма и практически полном выходе из строя брони. Скафандр спас ему жизнь, но, приняв на себя чудовищный удар, он истратил всю энергию и получил повреждения, но зато частично компенсировал воздействие поражающих факторов взрыва на организм своего хозяина. Псевдомышцы экзоскелета бессильно расслабились, придавив сержанта к грунту своим немалым весом. Приложив отчаянные усилия, Кнат перевернулся на спину. Все тело отзывалось болью, и он вновь потерял сознание. На этот раз беспамятство длилось недолго. Когда сержант открыл глаза, внешние микрофоны брони донесли до его слуха звук быстрых шагов. Кто-то бежал через лес, и вряд ли это были его боевые товарищи. Собрав всю волю в кулак, Кнат попытался развернуться в сторону приближающейся угрозы, одновременно нащупывая рукой оружие. Кажется, это ему даже удалось, вот только сделать сержант все равно ничего не успел. Запомнилось только мерцание вспышек на срезе ствола и несколько сильных ударов по шлему и грудным пластинам скафандра, отозвавшимся невыносимой болью. Поврежденная и лишенная энергии броня могла служить лишь пассивной защитой, не давая пулям добраться до тела Кната, но плохо компенсируя их ударное воздействие. Сержант потерял сознание в третий раз и очнулся уже здесь, в захваченном зараженными десантном боте, без оружия и брони, надежно пристегнутым к креслу и неспособным что-либо предпринять для своего освобождения. От воспоминаний Кната отвлек слабый стон. Лейтенант Кри пришел в сознание. Вскрыть бронескафандр десантников дроном Летры особого труда не составило. Я, конечно, понимал, что планы редко воплощаются в жизнь в неизменном виде, но все же мне было жаль, что нам пришлось задействовать бомбы объемного взрыва не на расчетном расстоянии от десантников, а как придется. В результате трое пленных умерли от полученных ранений. Возможно, одного или даже двоих удалось бы вытащить, но необходимого для этого медицинского оборудования у нас не имелось. Броня и оружие бойцов десантной группы тоже пострадали сильнее, чем я рассчитывал. Работоспособным остался только стрелковый комплекс командира отряда. Остальное ручное оружие, в принципе, можно было починить, но, опять же, не в наших условиях. А вот бронескафандров уцелело два. Правда, в одном из них маскировка работала далеко не лучшим образом, а во втором подглючивал сканер, но остальные функции после зарядки энергонакопителя и установки новой прошивки восстановились в полном объеме. Зато десантный бот достался нам полностью целым. Меня несколько удивило его слишком пассивное поведение в бою, но Летра, полностью подчинившая себе его вычислитель, объяснила,
что дело здесь в установленном командиром группы типе боевого режима. Поставленная перед мятежниками задача оказалась нетипичной для десантной секции эсминца. Захват противника живым — дело для диверсантов-разведчиков. У них есть специальные транспортные средства, соответствующее оборудование и экипировка, а лейтенант, командовавший группой захвата, был вынужден использовать то, что имелось в его распоряжении, пусть даже оно не слишком подходило для решаемой задачи. В результате вычислитель бота пришлось практически полностью лишить инициативы, разрешив ему открывать огонь только по целям, указанным командиром группы. Иначе, следуя заложенным в него боевым алгоритмам, он начал бы палить во все, что шевелится, при первых же признаках сопротивления со стороны противника. При этом запросто мог погибнуть подлежащий захвату объект. Но поскольку все бойцы десантного отряда были выведены из строя практически одновременно, бот успел получить единственный приказ — сбить воздушную цель, атаковавшую командира. Эту задачу он успешно выполнил и перешел в режим ожидания нового приказа, которого по понятным причинам так и не дождался. Естественно, весь этот фейерверк был виден и слышен на много километров вокруг, и нам пришлось объяснять китайским союзникам и своим товарищам, что, собственно, произошло. Естественно, отчитаться пришлось и перед Москвой. Снова пошла в ход полуправда, но мы с Лебедевым честно старались по возможности сократить в докладе долю откровенной дезинформации. В сообщении говорилось, что противник предпринял разведывательно-диверсионный рейд на строящуюся позицию крылатых ракет К-212. Хорошо подготовленной группе диверсантов удалось скрытно проникнуть за первое кольцо оцепления, однако при попытке приблизиться непосредственно к секретному объекту они были обнаружены и полностью уничтожены в скоротечном бою. Начало активных действий противника совпало с проведением испытаний планера КЦ-20 в качестве бесшумного бомбардировщика, невидимого для радиолокаторов. В результате стечения обстоятельств полигонные испытания превратились в боевые. Пилот планера прямо в воздухе был перенацелен на уничтожение диверсантов. Генерал-майор Кудрявцев выполнил поставленную задачу, точно накрыв противника бомбами АБОВ-500, однако для повышения точности бомбометания ему пришлось снизиться до критической высоты. Планер был поврежден ответным огнем с земли, загорелся и упал в лес. Генерал-майор Кудрявцев получил ранения и ожоги средней тяжести. Во время атаки диверсантов на объекте находились руководители военной миссии СССР в Китае, прибывшие для проведения инспекции хода строительных работ и наблюдения за испытаниями. Предположительно, именно они, а не недостроенная позиция ракет, являлись главной целью противника. Почти все чистая правда. Вот только слово «противник» может означать не только японцев. Но это уже совершенно лишние детали, как, впрочем, и всякие «мелочи», кавычка, вроде захвата пленных вместе с их броней, оружием и десантным ботом. Бот я пока оставил внутри охраняемого китайскими войсками периметра, лишь переместив его на несколько километров севернее под прикрытием маскировочного поля. Выживших мятежников мы заперли внутри под присмотром Летры, оказав им необходимую медицинскую помощь. Пусть приходят в себя, а поговорить с ними можно и несколько позже. В экипировке десантников нашелся набор для полевых допросов, включающий одноразовые инъекторы с весьма полезной химией, позволяющий развязывать языки даже самым упертым фанатикам, так что особых проблем с получением нужной информации я не видел. Капитан-лейтенант Хирч, нехорошо прищурившись, смотрел на голографическую проекцию зоны высадки, с которой несколько минут назад бесследно исчезла отметка десантного бота. Теперь на ней один за другим гасли тревожно мигающие маркеры раненых десантников. Вычислитель, анализ ситуации.
С высокой вероятностью противник на планете располагает мобильными устройствами, оснащенными генераторами маскировочного поля, а также аппаратурой для взлома защитных систем, причем более позднего поколения, чем наши.
«Бред», — резко ответил командир эсминца. «Они применяют только оружие местного производства. Так было и в этом бою, и во всех предыдущих столкновениях с японцами. Откуда тогда такие средства маскировки и взлома?»
«Недостаточно информации. Возможно, противник продолжает частично соблюдать запрет на вмешательство и не использует оружие Шестой Республики на поверхности планеты».
«Неужели? Они что, подвергают себя смертельной опасности ради каких-то букв, из давно потерявших актуальность инструкций?»
Для оценки достоверности высказанного предположения у меня нет необходимых исходных данных.
Мы потеряли бот и всю десантную секцию. И никто не может даже предположить, как такое могло случиться. Командование вынесет нам глубокую благодарность за отлично проведенную операцию. Такую глубокую, что аж до самых гланд.
Командир. Возмущенный выпад Хирша решился ответить зам по вооружению. Если мы прямо сейчас войдем в систему, встанем на низкую орбиту над юго-востоком Китая и ударим по целям на поверхности, мы решим, по крайней мере, одну из наших проблем. С гарантией уничтожим этого странного зараженного. Уж на него-то ресурсов консула Прана хватит с запасом.
Неужели?
На лице Хирчи появилась издевательская усмешка.
А о базе на этой их луне ты уже забыл?
Прикроемся от нее планетой. Не думаю, что после схватки с крейсером у них там осталось что-то крупнее истребителей, а от 2-3 таких машин мы отобьемся.
Кто-то еще так думает?
Командир эсминца окинул взглядом офицеров корабля.
«Мы не знаем, какие системы ПКО сохранились на лунной базе», —
пожал плечами старший инженер.
«Запросто можем нарваться на залп батареи тяжелых ракет дальнего радиуса. Для них обогнуть планету никакой проблемы не составит».
«А какие у нас варианты?»
— не сдавался Корф.
«Сидеть и ждать, пока командование признает миссию проваленной?
Действие ради действия не имеет никакого смысла», — спокойно ответил инженер.
«Посмотри на голограмму. Кого ты хочешь атаковать? Дроны на орбите не видят целей. Бот укрылся маскировочным полем. Нашего зараженного я больше не вижу. Да и его товарищи из диких тоже не просматриваются. Думаю, теперь они постоянно будут пользоваться маскировкой. Они ведь не идиоты и прекрасно понимают, что могут нарваться на залп с орбиты. Сканеры эсминца гораздо мощнее тех, что стоят на зондах. Возможно, им удастся пробить маскировку зараженных.
Хватит!»
— оборвал спор Хирч.
«Мы не станем совершать необдуманных и откровенно авантюрных поступков. Корабль останется за пределами системы. Пока на орбите планеты есть мини-дроны и нормально функционируют разведчики и ретрансляторы, мы продолжим снабжать информацией японцев и их союзников. Пусть дикие убивают друг друга».
«А если это не сработает?»
«Вот тогда и будем думать об ударе по поверхности планеты, но не раньше, чем станет ясно, что других вариантов не осталось. Передайте приказ вычислителю транспорта снабжения совершить прыжок по нашим координатам. Нечего ему болтаться в межзвездной пустоте. Пусть лучше будет рядом с нами».
«Он почти пуст. Толк с него?» — сомнился инженер.
«Предлагаете бросить исправный корабль поддержки?»
— удивился Хирч.
«Нет, конечно. Просто его появление у границ системы ничего не изменит. Посмотрим. Есть у меня кое-какие мысли, но говорить об этом пока рано. Выполняйте приказ».
Разъяснив ситуацию китайским союзникам и отправив доклад в Москву, я был вынужден заняться делами авиаполка Кудрявцева. Генерала поместили в местный госпиталь для высшего комсостава. Из строя он выбыл довольно надолго, но эвакуироваться в Союз отказался категорически. По рекомендации Летры я посещал его 2 в сутки и с помощью биоимплантов проводил сеансы физиотерапии. Китайцы на это смотрели косо, но спорить с главой русской военной миссии не решались. Впрочем, в том, что они немедленно ставили в известность обо всем увиденном свое руководство, я ни секунды не сомневался. Вечером прибыл первый П-8 с заказанными мной крылатыми ракетами. После потопления Цзуйкаку и срыва японского десанта на китайское побережье, американцы ускорили подготовку очередного конвоя в СССР и серьезно увеличили заявленный объем поставок военных грузов, так что в Москве, судя по всему, к моей заявке отнеслись со всей серьезностью, немедленно организовав доставку в Китай изделий товарища Королева. Соответственно, от меня ждали начала операции в максимально сжатые сроки, так что пришлось впрячься в организацию разгрузки и транспортировки ракет на позиции, что было делом, мягко говоря, непростым, учитывая нервозность обстановки после атаки японских диверсантов. Наблюдая за сборкой пусковых установок, я вызвал Летру.
«Как ведут себя пленные?»
«В основном спят под воздействием медицинских препаратов. Десантники изрядно пострадали от взрывов, так что их организмам требуется длительное восстановление. Обсудили провал операции, но довольно вяло. На самом деле сейчас самое время попытаться на них надавить Если хочется воспользоваться хотя бы минимальным шансом вытащить кого-то из них из капкана виртуального психоза. Во всяком случае, значительная часть успешных попыток вправить мятежникам мозги зарегистрирована именно на фоне посттравматического состояния пациентов.
Я освобожусь примерно через час. Что порекомендуешь по тактике допроса?
У меня нет подробной информации о том, как именно велась работа с пленными мятежниками. Есть только отрывочные данные из разных источников, да и то сильно урезанные и местами довольно сомнительные. Все, что мне удалось собрать, ты уже знаешь.
Значит, придется разбираться на месте. Начнем, пожалуй, с лейтенанта, а сержант пусть пока поспит.
Принято. Минут через 40 погружу сержанта в медикаментозный сон. Ему это только на пользу. Лейтенанту сыворотку правды сразу вводить или сначала хочешь побеседовать с ним без химии?
Попробуем для начала без спецсредств. Как я понял, вряд ли что получится, но хотя бы пойму, с чем имею дело.
Хорошо, через час все будет готово.
Лейтенант встретил меня взглядом, в котором читалась смесь досады и отвращения. Особого страха он не испытывал. Мятежники вообще почти ничего не боялись, считая, что после смерти в виртуальном пространстве очнутся в отключившемся тренажере, и максимум, что может им грозить, это жесткий фитиль от начальства во время разбора полетов. «Добрый день, лейтенант!» Я улыбнулся, игнорируя попытку командира десантников прожечь меня взглядом. Мятежник не ответил, лишь изобразив на лице кривую усмешку. «Не хотите разговаривать с цифровым персонажем, порожденным программой, заложенной в вычислитель вирт-тренажера?» Я тоже усмехнулся, не отводя взгляда. Щека лейтенанта чуть дернулась, и усмешка стала неестественной. Такого начала допроса он явно не ожидал. «Я лейтенант Ирс, пилот космического истребителя, в силу обстоятельств, принявший командование научной базой на Луне. Мы с вами в равных званиях, но по должности я вас заметно старше, так что будьте добры вести себя соответствующим образом». «А то что?» Я пожал плечами и опустился в свободное кресло, развернув его к собеседнику. «Если нормального разговора у нас не получится, мне придется использовать химический болтунчик. Под действием этого препарата вы сами мне все расскажете. Средство это у меня появилось из набора для полевых допросов, имеющегося в вашем боте, так что я уверен, вы не хуже меня понимаете всю бесполезность попыток ему сопротивляться. Это даст мне необходимую информацию, а вот вы так и останетесь в плену собственных заблуждений по поводу того, что выполняете учебную миссию, находясь в виртуальном тренажере». «Обычный бред зараженных», — еще сильнее скривился лейтенант. «Хотите заразить и меня? Вряд ли у вас это получится. Все, кто не имел иммунитета, уже подхватили заразу на ранней стадии миссии». «Сколько уже длится ваше задание?» — перевел я беседу в другое русло. «Больше года, если не ошибаюсь. Вспомните, разве когда-то упражнения на виртуальных тренажерах длились так долго?» «Командование виднее. Но ведь и вам мозги даны не просто так, лейтенант. Сколько часов из этого года вы провели в реальных боевых условиях?» «Мне вы можете не отвечать, но хотя бы самому себе не лгите. Вы прекрасно понимаете, что ни один здравомыслящий инструктор не станет мариновать бойцов и командиров в тренажерах в течение года ради нескольких суток настоящих тренировок. Вот это настоящий бред, в который вы почему-то искренне верите. А если командование хочет проверить не только наши боевые качества, но и морально-психологическую подготовку и устойчивость?» Усмешка лейтенанта стала злее. «Ради этого можно и на год нас в эсминец законопатить и задачу поставить такую, которую в реальном мире страшно даже представить. Нет в этом никакого смысла. Я уже понимал, что не смогу убедить командира десантников, но все же решил предпринять последнюю попытку. Для такой проверки нужно, чтобы вы не знали о том, что находитесь в виртуальности. Иначе все зря. Бойцы, понимающие, что реально их жизням ничто не угрожает, могут успешно тренировать тактическое взаимодействие в бою, оттачивать рефлексы, осваивать новую технику. Но никакой проверки морально-психологической устойчивости не получится. Вы же уверены, что все вокруг фальшивка. Так чего вам бояться, кроме провала учебной миссии? Ради чего командование на год с лишним выдернуло со службы и запихнуло в виртуальные тренажеры сотни тысяч хорошо подготовленных военных? Постарайтесь ответить честно, лейтенант, хотя бы себе самому. Ты цифра, лейтенант Ирс. На лице командира десантников отразилось пренебрежение. Ходячая и говорящая провокация, призванная заморочить мне голову и заразить своим бредом. Ты часть испытания, подготовленного для нас инструкторами, и что бы ты ни говорил, цифрой и провокацией ты и останешься. Летра, похоже, здесь я ничего не смогу сделать. С сожалением покачал головой. Вводи ему болтунчика. Придется ограничиться получением информации о том, какими силами располагают мятежники в Солнечной системе и ее окрестностях. Начальник автобронетанкового управления Красной Армии генерал-лейтенант Федоренко внимательно следил за жарким спором конструкторов Харьковского танкового завода с их коллегами из судостроительного предприятия «Красное Сормово», тоже выпускавшего танки Т-34. Масло в огонь регулярно подливал недавно назначенный начальником Центрального артиллерийского КБ генерал Грабин. Нарком танковой промышленности Малышев пытался удерживать дискуссию в нужном русле, но удавалось это с большим трудом. Суть обсуждаемой проблемы сводилась к тому, как в средний танк Т-34 впихнуть 85-миллиметровую пушку, способную пробивать броню новых немецких тяжелых танков хотя бы с 1000 метров. И без того тесная двухместная башня 34-ки для этого явно не годилась. Да и по бронезащите она тоже уже устарела. Появление длинноствольных пушек у немецких троек и четверок наглядно продемонстрировало слабость брони советских танков еще во время сражения за Крым. Казалось бы, единственным верным решением была разработка новой, более просторной трехместной башни с усиленным бронированием и достаточным заброневым пространством для установки пушки более крупного калибра. Однако у противников этого решения неожиданно нашлись очень веские аргументы. «Товарищи, я вас отлично понимаю», — в очередной раз взял слово главный конструктор Харьковского завода, «и я даже согласен с тем, что новую башню для Т-34 делать необходимо. Но я прошу вас обратить внимание на сроки. Более широкий погон потребует серьезной переделки корпуса танка, а это повлечет за собой значительную перестройку всей технологической цепочки. Саму башню тоже еще только предстоит спроектировать, испытать и принять в производство. Если мы пойдем этим путем, новый танк появится в войсках не раньше конца следующего года, а скорее в начале 44-го. То есть весь предстоящий 43-й год наши танкисты будут вынуждены воевать с качественно превосходящим их противником, неся неприемлемые потери». Конструктору попытались возразить сразу несколько человек, но тут слово взял Федоренко, которого больно задел приведенный аргумент. «Товарищ Морозов поднял очень важный вопрос», — с нажимом произнес начальник автобронетанкового управления. «И думается, мне сделал он это не просто так, а имея конкретное предложение по его решению. Давайте дадим ему высказаться до конца. Продолжайте, товарищ Морозов, мы вас внимательно слушаем». «В наше КБ несколько дней назад поступил ряд предложений от генерал-полковника Нагулина. По рекомендации товарища Устинова наш представитель летал в Китай, где товарищ Нагулин сейчас находится по заданию Ставки. У нас было мало времени, но даже предварительная оценка привезенных нашим инженерам эскизов позволяет предложить более быстрый путь решения возникшей проблемы».
«Генерал-полковник Нагулин имеет какое-то отношение к танкостроению?»
Слегка приподнял бровь Федоренко. «Я знаю, что гранатомет его конструкции отлично приняли в войсках, да и другие его разработки хорошо себя показали. Но танками, насколько я помню, он никогда не занимался. Возможно, товарищ Нагулин и дальше не проявлял бы интереса к конструированию танков, но товарищ Семенов, командированный мной в Китай, умеет быть настойчивым и убедительным, почему и был выбран для этого дела. Так вот, предложенное нам конструкторское решение состоит не в увеличении габаритов башни, а в уменьшении размеров и веса размещенных в ней механизмов, и прежде всего пушки».
«Это легче сказать, чем сделать», — с недоверием в голосе ответил нарком танкостроения.
«Если бы все было так просто.
А вы взгляните, товарищ Малышев».
Морозов раскрыл толстую картонную папку и выложил на стол десяток эскизов.
«И вы, товарищ Грабин, ознакомьтесь, пожалуйста. Пушки — это по вашей части».
Грабин с интересом подтянул к себе 4 эскиза, мгновенно выбрав именно те, которые касались модернизированного варианта 85-миллиметровой зенитки к 52К. Малышев вместе с конструкторами Сормовского завода склонился над остальными листами. В кабинете повисла тишина.
«Я смотрю, товарищ Морозов, в вашей папке еще много документов. — усмехнулся генерал Федоренко. «Это тоже конструкторские решения из Китая?»
«Так точно, товарищ генерал-лейтенант.
И чем еще хочет нас удивить товарищ Нагулин?»
«Модифицированный состав брони с весьма необычным соотношением кремния, молибдена, марганца и никеля. Плюс новые режимы закалки и последующего отпуска. Мы еще не все успели проверить, но специалисты по броневым сталям, видевшие эти материалы, утверждают, что такая броня будет технологичной в обработке и прочной, но при этом не хрупкой. Это к вопросу об усилении бронезащиты.
Что-то еще?
Стабилизатор вертикального наведения пушки. Американцы уже применяют такие на некоторых своих танках, а у нас пока дальше исследований дело не заходило. Интересное решение. Гироскоп размещен не на орудии, а внутри корпуса. Гидравлика и электрика на совершенно элементарном уровне. С учетом поставок американских станков мы вполне справимся с их производством. Конструкцию это, конечно, несколько усложнит, но зато танк сможет прицельно стрелять в движении, не делая вынужденных остановок, снижающих маневренность и лишающих Т-34 одного из главных преимуществ среднего танка перед тяжелыми машинами. Кроме того, есть несколько интересных предложений по двигателю и ходовой.
Вы способны оценить срок освоения этих новшеств?
Пока точно сказать не могу. Повторюсь, мы получили эскизы всего 3 дня назад, но речь идет о считанных месяцах. Сделаем. Неожиданно перебил Морозова Грабин. Похоже, он даже не слышал последних слов конструктора, полностью погрузившись в изучение эскизов модернизированной пушки. Громкий возглас конструктора арт-систем заставил всех замолчать и развернуться к нему.
«Прошу простить, что прервал».
На лице Грабина отразилось легкое смущение, впрочем, почти мгновенно сменившееся обычным для него выражением уверенности в своих словах. «Здесь работы на пару месяцев. На первый взгляд не вижу ничего невозможного. Уже сейчас понятно, что пушка будет несколько дороже обычной 52К, но зато намного легче и компактнее».
«Так», — Федоренко окинул взглядом собравшихся. «В четверг на моем столе должен лежать исчерпывающий доклад по предложениям Харьковского завода и альтернативному варианту с новой трехместной башней. Возможно, пойдем сразу 2 путями. Решение со старой башней на краткосрочную перспективу, а с новой — на более отдаленную».
Кнат проснулся. Чувствовал себя он уже гораздо лучше. Голова почти не болела, и неприятная дрожь мышц тоже отпустила, хотя противная слабость во всем теле еще ощущалась. Лейтенант Крис спал, а в кресле напротив сержанта сидел тот самый зараженный, ради захвата которого их отряд высадился на поверхность планеты. Его объемное изображение Кнат хорошо запомнил. Лейтенант продемонстрировал его всем бойцам группы перед началом операции.
«Вам повезло, сержант», — нейтральным голосом произнес зараженный. «Трое ваших товарищей погибли, а ваш организм оказался заметно крепче. Моим людям даже пришлось стрелять в вас, чтобы вы не наделали глупостей. Мне жаль, что все произошло именно так. Я не хотел никого убивать, но в сложившейся ситуации у меня не осталось выбора».
«Зачем вы все это мне говорите?»
Сержант сам удивился безразличию, с которым он воспринимал происходящее.
«Все, что вы захотите узнать, я и так расскажу под действием сыворотки правды, а беседовать за жизнь с виртуальным персонажем я не вижу никакого смысла.
Необходимые мне сведения о команде и состоянии эсминца «Консул Пран» и прибывшего с вами транспорта снабжения я уже получил от лейтенанта Кри», — пожал плечами зараженный. «Прошу прощения, я не представился. Лейтенант Ирс, командующий лунной базой. Правда, почти все на этой планете знают меня как советского генерал-полковника Нагулина, но сейчас это не столь важно. Что касается химии, то ее в вашей крови нет, за исключением препаратов, введенных вам по медицинским показаниям. Попробуйте ответить мне заведомую неправду. Например, ответьте «да» на мой вопрос. Вы прилетели в Солнечную систему на крейсере «Адмирал Кун»?»
«Да»,
— без малейших усилий произнес Кнат.
«Вот видите? Я не пытаюсь заставить вас говорить правду, но задать вам несколько вопросов мне все же необходимо. Скажу вам честно, с лейтенантом Кри у меня беседа не сложилась. Он выслушал мои аргументы, но так мне и не поверил, даже понимая, что опровергнуть мои слова не может. Если хотите, могу показать вам запись нашего разговора до того момента, когда мне пришлось прибегнуть к услугам болтунчика».
«Валяйте», — равнодушно ответил Кнат.
Сержанту было все равно. Что-то сломалось в нем после ранения. Весь этот безумный год в его мозгу подспудно накапливалось странное напряжение, периодически прорывавшееся ночными кошмарами, от которых плохо помогали медицинские препараты. Кнат скрывал от товарищей свое состояние, опасаясь, что его отстранят от несения службы и изолируют в медблоке. Это означало бы полный провал учебной задачи и почти гарантированное увольнение из рядов вооруженных сил 6-й республики. Иногда кошмары отступали на неделю-другую, и сержант чувствовал себя вполне уверенно. Но чем сильнее затягивалась эта непонятная учебная миссия, тем сложнее ему становилось бороться с приступами странных сомнений в реальности всего происходящего. Впрочем, обычно их все же удавалось подавить усилием воли. Временами Кната посещали мысли, что он умудрился подхватить заразу, поразившую большинство граждан 6-й республики, но он тут же напоминал себе, что прекрасно осознает факт своего нахождения в виртуальном тренажере и понимает, что его психику всего лишь подвергают очередному испытанию на прочность. Эта борьба с переменным успехом шла в голове Кната уже несколько месяцев, и до последнего времени сержанту удавалось выигрывать схватку с бунтующим сознанием. Он не мыслил себя без армии, и желание выдержать испытание любой ценой цементировало его волю. А теперь, когда первое и единственное боевое задание десантной секции консула Прана оказалось безнадежно провалено, ему стало все равно. Невидимый стержень, на котором держалась его воля, треснул и сломался. С планами о поступлении на курсы подготовки офицерского состава после такого позорного поражения можно было проститься. Без рекомендации от командира эсминца об этом не могло быть и речи. А какая теперь может быть рекомендация? Перед креслом Кната развернулся виртуальный экран. Вопросы зараженного и ответы лейтенанта Кри с трудом пробивались через завесу безразличия, в которое все больше погружалось сознание сержанта, но неожиданно что-то заставило его сосредоточиться и прислушаться к диалогу.
«Сколько часов из этого года вы провели в реальных боевых условиях? Мне вы можете не отвечать, но хотя бы самому себе не лгите. Вы прекрасно понимаете, что ни один здравомыслящий инструктор не станет мариновать бойцов и командиров в тренажерах в течение года ради нескольких суток настоящих тренировок».
Сколько раз он сам задавал себе этот вопрос и потом упрямо гнал подступающие сомнения.
«Бойцы, понимающие, что реально их жизням ничто не угрожает, могут успешно тренировать тактическое взаимодействие в бою, оттачивать рефлексы, осваивать новую технику, но никакой проверки морально-психологической устойчивости не получится. Вы же уверены, что все вокруг фальшивка. Так чего вам бояться, кроме провала учебной миссии? Ради чего командование на год с лишним выдернуло со службы и запихнуло в виртуальные тренажеры сотни тысяч хорошо подготовленных военных? Постарайтесь ответить честно, лейтенант, хотя бы себе самому».
Дальше Кнат не слушал. Он молча перевел взгляд на лейтенанта Ирса, и тот, словно почувствовав его состояние, выключил запись. «Сержант, это ведь ваше первое боевое задание за этот год?»
«Да», — после секундной паузы ответил Кнат, уже догадываясь, что услышит дальше.
«Значит, лично вы никого не убивали? Возможно, этот факт поможет вам легче принять реальную действительность. Вы знаете, зачем на естественном спутнике этой планеты была построена научная база?»
«До нас эта информация не доводилась.
Ученые 6-й республики изучали здесь закономерности развития одной из десятков человеческих цивилизаций, обнаруженных в нашей галактике, и пытались понять, почему все они гибнут в 20-21 веке по местному летоисчислению».
«Я что-то слышал об этом, но мы ведь живы. Значит, есть путь, позволяющий избежать всех опасностей, и мы им успешно...»
Кнат неожиданно замолчал и обессиленно откинулся на подголовник кресла.
«Вы хотите сказать...»
«Да, сержант. Чуть больше года назад пришла наша очередь умирать».
«Я не верю».
Кнат резко мотнул головой, отчего в нее резким толчком вернулась боль.
«Это просто невозможно. Я отлично помню, как наш экипаж получал тренировочную задачу и занимал места в капсулах вирт-тренажеров. Это все не настоящее,
И вы тоже только набор пикселей. Вспомните, сержант, разве именно тогда вы получили вводную о том, что планеты Шестой Республики подверглись тотальному заражению неизвестной болезнью? Или, может быть, это произошло позже?
Не сразу,
неуверенно ответил Кнат.
Я не помню, когда именно была поставлена эта задача. Кажется, до нас ее доводил командир эсминца уже в открытом космосе. Но я не уверен.
То, что произошло с вами и вашими товарищами, называется виртуальным психозом. Ваши вирт-тренажеры были переведены на новейшую, но недостаточно проверенную технологию вирт-Н. Передовой метод нейростимуляции позволял добиться недостижимой ранее степени достоверности виртуальной реальности.
Нет.
Рассудок Кната продолжал цепляться за созданную им самим, но неудержимо расползающуюся реальность.
Мой командир вам не поверил, а значит, и я не должен слушать этот бред. Никто из моих товарищей не поверил бы вам.
Вы правы. Неожиданно легко согласился зараженный. К сожалению, шанс вернуться в реальность есть лишь у очень немногих пораженных виртуальным психозом. Скажите, сержант, вы получили новую капсулу виртуального тренажера одновременно с остальными членами экипажа консула Прана?
Да, но в ней произошел какой-то сбой. Техники сказали, что это заводской брак, и пока неисправность устраняли, я использовал одну из старых капсул, переведенных в резерв. Новый тренажер я опробовал только за 2 недели до...
Вам очень повезло, сержант. Ваш мозг подвергся гораздо меньшему воздействию, и это позволило вам сохранить способность мыслить критически.
Зачем я вас слушаю? Зачем?
Кнат окончательно потерял самообладание.
Меня спишут. Кому нужен сержант с неустойчивой психикой? Прекратите. Я не хочу больше с вами говорить.
Лейтенант Ирс тяжело вздохнул и поднялся. Внезапно Кнат поймал себя на мысли, что он не хочет, чтобы этот зараженный, да зараженный ли, вот так просто развернулся и ушел, оставив его один на один с разрывающими мозг сомнениями. Сержанту непереносимо захотелось, чтобы эта бесконечная неопределенность наконец закончилась. Как там говорил Ирс лейтенанту Кри?
«Постарайтесь ответить честно, лейтенант, хотя бы себе самому».
Но как понять себя самого, когда одна часть мозга верит в одно, а другая убеждает ее, что все это болезненный бред. Как не соврать самому себе?
Постойте.
Неожиданно в голове Кната зародилась мысль, которую нужно было немедленно воплотить в действие, иначе под натиском сомнений она растворится и исчезнет без следа.
Лейтенант, у меня к вам просьба. Вкалите мне болтунчик. Максимально допустимую дозу.
Зачем? На лице Ирса явственно проступило удивление.
«Мне нужно понять, что я сам для себя считаю правдой. Я больше не могу терпеть это раздвоение сознания. Вкалите и повторите те же вопросы, которые уже задали, а я отвечу. Прежде всего, отвечу самому себе».
Командующий лунной базой задумчиво посмотрел сержанту в глаза, медленно кивнул и ответил, явно все еще сомневаясь. «Летра, выполни просьбу сержанта». Минута прошла в молчании. Кнат чувствовал, как под действием введенной в кровь химии расслабляются напряженные мышцы, как улучшается настроение и появляется желание рассказать собеседнику все, что он захочет узнать, всю правду, ничего не скрывая и не умалчивая даже о том, о чем прямо не спрашивают. Сержант не стал противиться этому желанию, а наоборот, постарался расслабиться еще сильнее. По краю сознания промелькнула мысль, что, наверное, это первый случай, когда допрашиваемый сам хочет, чтобы препарат подействовал как можно более эффективно. Эта идея его позабавила, и сержант расслабленно улыбнулся.
«Препарат действует»,
— раздался откуда-то сверху приятный женский голос. Кнат ожидал повторения уже слышанных им ранее вопросов, однако лейтенант Ирс пошел совершенно иным путем.
«Сержант, считаете ли вы, что находитесь в виртуальной реальности и выполняете учебно-тренировочную задачу, поставленную вам командованием? Да или нет?»
Кнат попытался ответить, но с его губ сорвался только нечленораздельный хрип. Несмотря на явное присутствие в составе болтунчика наркотических средств, голова вновь взорвалась болью. Не ответить сержант не мог, препарат не оставлял ему такого шанса. А ответить можно было только правду. К
Кнат зажмурился, сильно тряхнул головой, ожидая новой вспышки боли. Но неожиданно боль ушла. Зато картинка перед глазами утратила четкость. Из глаз сержанта текли слезы, которых он даже не замечал. Лейтенант Ирс молча смотрел на него, ожидая ответа на заданный вопрос. Кнат разлепил ставшие вдруг непослушными губы, сглотнул ком в горле и, с удивившей его самого твердостью, произнес: «Нет, не считаю».